Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Мы поклоняемся кресту Господню. До Господа вместе с Ним было распято бесчисленное количество людей. И однако одному только кресту мы поклоняемся — Господню. Взглянем на Голгофу и увидим три креста, на которых тогда были пригвождены три человека. Трепетная человеческая плоть, страждущая и умирающая. Посередине Христос, невинный, праведный, живая божественная любовь, которая вступила в мир и которая была отвергнута. Почему отвергнута? Потому что нет ничего страшнее для нас, себелюбивых людей, чем любовь. Закон любви, закон Божьего Царства, если только он восторжествует, означает смерть нашему самоутверждению, нашей самости, нашему праву ставить себя в центр всего и рассматривать все только по отношению к себе. Любовь всему верит, любовь долготерпит, любовь не превозносится, любовь все надеется, любовь никогда не перестает, любовь служит. Этого человек не хочет. Этого мир боится, и когда живая божественная любовь явилась среди нас, ей не нашлось никакого места, кроме как вне града Иерусалима, на кресте. Апостол, пораженный величием Божиим, сказал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Не то чувство побудило людей вывести Христа из священного града и предать Его смерти. Не чувство собственного недостоинства, не чувство ужаса и трепета, что живой Бог предстоит мне, как имеющему Его в пределах своего сердца, в границах своего ума, в стенах своего дома. Другое чувство. Нет Богу места, где я сам хочу быть Богом и властвовать безраздельно. И вот один крест воздвигнут невинной божественной любви. Но еще два других креста стояли. Еще два человека были присуждены к смерти крестной, потому что они нарушили и человеческий, и божественный закон. Они были осуждены людьми за то, что жили грабежом, хищничеством и ненавистью. Одного присудили за любовь, двух других — за то, что не было в них человечности и любви. Оба они были в каком-то отношении присуждены справедливо, и они оказались перед лицом смерти невинного. И взгляните, как это страдание невинного определило их судьбу. Один, видя, как несправедливо, как неправедно действует человеческий суд, и на себя перенес эту мысль: как смеют люди меня осуждать за то, что я украл и убивал и творил зло, когда сами они присудили к смерти того, кто учил правде и любви, и добру. И он отверг человеческий суд, но он пошел еще дальше. Отвергнув человеческий суд, он не увидел, что за ним стоит Божий суд, и, проклиная людей, которые его осудили на смерть, он возроптал, он взбунтовался против Бога, который дал им эту страшную власть. Другой тоже был присужден тем же безблагодатным судом, неправедным судом. Но видя, что праведник не избежал человеческого гнева, он обратился на себя и понял, что если Христа осудили невинно, то его имели право осудить, несмотря на то, что судьи были также неправедны в сердцах своих, как он и его товарищ. Также обращены к своей выгоде такие же себелюбивые, такие же хищные, как он. Вот как смерть Христа определила две судьбы, как неправда человеческая раскрылась в сознании двух людей. Смерть праведника оправдала суд в сознании одного и осудила не только суд людей, но и Божию правду в сознании другого. И мы все стоим перед лицом этой смерти праведника. Только мы знаем больше, чем те два разбойника. Мы знаем, кто он, мы знаем, ради чего он стал человеком, мы знаем, и к чему он нас зовет. И сколько раз, однако, повторяется страшная голгофская сцена. Согрешив, поступив неправо по отношению к людям, мы взываем к Богу и говорим: «Господи, исправь любой ценой, Господи, восстанови Твою правду. Если бы в этот миг Сам Господь нам предстал и изрек приговор, если бы ангел Божий предстал перед нами, мы, может быть, и приняли бы суд. Но когда этот суд нам дается через человека, когда гнев Божий сказывается на нас через подобных нам людей, мы забываем свои мольбы, свою готовность все принять и перенести, только бы очистить и изгладить свою неправду. Как часто мы бываем на левой стороне креста. И однако, подходя к причастию, молим Господа, чтобы Он нас встретил, как того разбойника, который познал Его божество, увидел Его правду и оправдал Господа во всех делах Его, приняв крест и исцеление, и спасение. Подумайте каждый над этим. Подумайте, потому что крест Господень возвышается и поныне. И поныне крест стоит, поныне распинается любовь, поныне распинается правда. Но мы на все это отвечаем гневом и становимся ошуею, как бы суд Божий не застал нас в этом бедственном и безумном положении, как бы напрасным не оказался для нас крест Христов.
«В темнице был, и вы пришли ко мне». Эти слова Иисуса Христа дают обоснование тюремному служению как одному из важнейших направлений социальной деятельности Церкви. Испокон веков православное духовенство оказывало помощь заключенным. В Ставропольской и Невинномысской епархии в каждой колонии есть храмы и православные общины. Осужденные ежедневно читают утреннее и вечернее правила, каноны и Евангелие, участвуют в церковных таинствах. Однако для работы с заключенными священникам необходимо постоянно повышать свою квалификацию, быть тонкими психологами, талантливыми педагогами, любящими и заботливыми пастырями. Помогает и подсказывает духовенству в этих вопросах синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному служению. Вот уже несколько лет отдел проводит обучающие семинары в разных городах России. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во вторник такой семинар открылся и в городе Ставрополе. В течение 2 дней для духовенства, которое несет непростое служение в местах тюремного заключения, и для специалистов службы исполнения наказаний преподавали сотрудники Академии права и управления ФСИН России.
Система проведения обучающих семинаров в целом по стране, она идет уже достаточно продолжительное время. Мы такие семинары проводили на площадке Московской области, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Ростове, в других городах. Скажем прямо о том, что результат от того, что мы проводим такие обучающие семинары, он есть. Мы видим, что обстановка в местах лишения свободы меняется. Но скажем прямо о том, что даже численность храмов в уголовно-исполнительной системе сегодня уже насчитывается порядка около 600. Еще более 300 храмов находится в стадии строительства. Численность священнослужителей, которые окормляют места лишения свободы, сегодня составляет более 1000 человек. Они окормляют не только лиц, находящихся уже в стадии или в ситуации пребывания в исполнении наказания в виде лишения свободы, но и также лиц, находящихся в следственных изоляторах. Поэтому обстановка изменилась. Изменилась в том плане, что лица, отбывающие наказание, они по-другому стали ощущать себя. Они осмысленно относятся к ситуации поиска жизненных ресурсов для того, чтобы вернуться в общество и не совершать вновь повторно новых преступлений.
Олег Ананьев сам принимал участие в разработке обучающей программы. Он говорит, что она не перестает совершенствоваться и дополняться.
В этой программе включены несколько модулей. Среди них правовая подготовка, духовно-пасторский модуль, затем воспитательная работа, психологическая подготовка, работа, связанная с ресоциализацией и социальной адаптацией лиц, отбывающих уголовное наказание. И, конечно же, вот последний модуль, который продиктован обстановкой и теми процессами, которые происходят в местах лишения свободы, это радикализация в тюрьмах. То есть нам необходимо проводить работу по противодействию радикализации в тюрьмах. И об этом мы сегодня будем говорить на обучающем семинаре.
Ничто так не может расположить сердца к покаянию, отогреть их от холода бесчувствия, отвести от пропасти отчаяния, как свет божественной любви, носителями которой для узников являются священники, окормляющие исправительные учреждения. Об этом в своем выступлении на открытии семинара говорил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Спасибо всем. Спасибо вам, дорогие отцы, что внесете это послушание. Оно специфично, не каждый может этим послушанием заниматься. И, конечно, тот маленький результат, когда, наверное, лет через 10, 15, 20 кого-то вы встретите из бывших заключенных, и вы видите его с женой, с детьми, в прекрасной социальной атмосфере и здорового, и порядочного человека, гражданина, наверное, это большая радость, большая награда за эту работу.
Центральный момент тюремной миссии – это божественная литургия и исповедь. Каждому кающемуся необходимо дать совет, наставить его так, чтобы, когда он выйдет на свободу, он не повторял свои преступления. И история показывает, что вера Христова способна преобразить жизнь человека. Протоиерей Петр Здрелюк больше 15 лет является тюремным священником. Он духовно окормляет следственный изолятор и, как никто, знает, что испытывает человек, пребывающий в местах лишения свободы.
Все преступления, которые мы совершаем все-таки по такой ложной совести. Вот если человек заглядывает в свое сердце, живое, обычное человеческое сердце, то тогда у него всегда инстинкт жизни не позволяет ему совершить правонарушение. Потому что он же живой человек, ему больно, и он видит, что другой человек тоже может страдать рядом с ним. А если он поступает по каким-то там мнениям других людей, вот мне, говорит, братва сказала, что я должен поступить именно так, вот мне мама учила, нужно так. И он, вопреки своей собственного сердечного переживания, пытается на этой доминанте совершить некое действие вопреки своих чувств внутренних, которые его то и связывают с Богом. Тайно внутри все люди связаны с Богом. А этот по ложной совести совершает действие очень серьезное. И ему это объяснить бывает очень трудно, чтобы совесть у него изменить, и она была христианская, чтобы она соединялась с его естественными переживаниями.
В дни Великого Поста необходимо творить милосердие. Без него и без любви к ближнему работа с заключенными была бы невозможной. Священнослужители не отворачиваются от людей, преступивших закон, а протягивают им руку помощи, помогают встать на путь исправления и изменить свою жизнь. Людмила Машко, Роман Гапонов, Виталий Гринев. Специально для программы «Ставропольский благовест».
На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь.